говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Осенний Сергиев день. Удивительная красота природы. Радонежские просторы, темные ели и желтые, и с красным листва. Иногда дождь, иногда уже заморозки. Приезжает множество людей отовсюду на этот прекрасный и чудный праздник преподобного Сергия. Радуется, молится, прикладывается. Нам кажется, что так было всегда, и всегда новые и новые люди приходили, молились, также здесь стояли, радуясь. И созерцали, и получали благословение и милость нашего преподобного Сергия. Но как меняются дни, и как странно, иногда и страшно вспомнить, а что было раньше того, когда мы жили. Господь вчера, днесь и тот же самый вовеки. Но мы меняемся, Господь не меняется. А церковь, даже внутри церкви идут изменения. Но не оскудевает вера, но все-таки наши предки были совсем другие. Не в обиду будь сказано. И в наши дни люди видят, переживают и радуются. И нельзя упрекнуть их в том, что мы стали совсем другие и далеко-далеко отошли от наших предков. Один владыка рассказывал, как одна женщина поделилась с ним, что она в обычный день, в обычное утро шла в лавру для того, чтобы принять участие в том, что ей поручили, благословили, и она должна была что-то сделать. И она подумала, а как в лавре, что происходит? И каким-то странным образом, когда она подходила к лавре и вошла в нее, она вдруг увидела именно увидела в одно и то же время разные помещения лавры и людей, которые там были, и монахи, и послушники, и трудники, те, которые готовятся что-то сделать, там и студенты, и школа иконописи, и все, кто в лавре был в это утреннее, те, когда уже не все уже проснулись, уже помолились, но каждый занимался тем, что необходимо, и это было так удивительно. И она рассказала об этом владыке, от которого мы слышали эти слова. Вот такое было ей урок и напоминание. Люди Божии всегда, везде творят и молятся, и даже их можно увидеть, как они совершают то, что необходимо по православным и церковным правилам, даже в одном месте в монастыре. Я еще застал в живых отца протоиерея Алексия, удивительного, замечательного и духовного, прекрасного священника, совершенно другого свойства, чем наше поколение. Трудно себе представить. И он рассказал, что в послевоенные годы он, приехав на Сергиев день, увидал, как преподобный идет через железнодорожные пути, переходит их. Я уже не помню, то ли в сторону монастыря, то ли от монастыря. Когда человек духовный видит духовное явление, то ему не требуется подписи или какого-то удостоверения. Он ощущает всем своим существом, кто это перед ним и кто это идет по дороге. Он сподобился этого. Он сподобился потому, что он сам был не только лишь верующим и молитвенником, но и в лагере страдал за Христа в Каргополе. И вот такие вещи нам показывают, что святые нас не оставляют. А если вспомнить, что было в лавре 100 лет назад, сейчас еще остался 1 год до столетия 1917 года. Нам трудно себе представить, как монахи, как люди, что они ощущали и как они переживали это время, которое было очень и очень страшным. И там преподобный Сергий участвовал близ этих дней и во время этих дней, как мы знаем из замечательного повествование, связанное с Куликовской битвой, местом, полем Куликовским. Это было уже в наши дни, буквально в 17-м даже, а может быть в 18-м году, как один ученый шел по полю и увидал блеснувший в земле крест. И крест оказался древним. Он вытащил его и не знал, что с ним делать, как ему этот крест, куда, ведь его могут отнять. Уже была революция. И вдруг он увидал идущего легкой походкой, быстро идущего, опирающегося на легкий посох какого-то инока. И он увидал его, поклонился и каким-то образом поприветствовал. И он узнал в иноке преподобного Сергия, который ему сказал: «Ты нашел крест, куда тебе нужно этот крест отнести?» И сказал этот ученый: «Как было бы хорошо отнести его в Сергиев посад, там есть дом, в котором есть человек, который сохранит это для истории, для лавры этот крест». Он говорит: «Хорошо, давай я донесу». И взял этот крест, положил какую-то сумочку небольшую и быстрым шагом пошел и скрылся. с этого Куликового поля. И буквально в этот же день он оказался и в Сергиевом Посаде, зашел в дом, в котором были родные этого ученого, и даже согласился остаться на ночь. Его упросил кто-то из самых близких к нему, ибо ощущали, но не были уверены, и он там провел целую ночь. Потом пошел в сторону Лавры, и это было осенью, накануне годовщины, кажется, праздника Октябрьской революции. Там были красные флаги, красные кумачи, а он шел твердо, решительно и, как тогда, так и сейчас, 100 лет назад, это все происходит. Вот уже в этом году, в конце года, будут специальная уже подготовка к рождественским чтениям 2017 года под названием 1917-2017 «Уроки столетия». Как было бы хорошо всем нам подумать об этом, углубиться и осознать многое, многое, что за это время произошло. Сейчас издан уже 4-й том замечательных книг «Воспоминания соловецких узников», издаваемые Соловецким монастырем. Из них можно так много почерпнуть, так много интересного и поучительного, и отчасти страшного, назидательного, того, что требует нашего внимания, требует участия в этом переживании, чтобы наше сердце билось так же, как у тех людей, которые перенесли эти страдания и мучения, чтобы мы их осознавали своими близкими, потому что им удалось перенести. Но и сейчас уже вышел замечательный 4-й том труда отца Андроника, который называется «Путь к Богу», где подробно-подробно описывается обстановка как раз 100-летней давности, множество собранных документов, фрагменты писем, фрагменты всевозможных справок и всевозможных даже отчасти научных и отчасти ведомственных инструкций по закрытию Лавры и о том, что происходило в Лавре. Страшно себе представить, но очень поучительно, как преподобный Сергий перенес, как сказал отец Павел Флоренский, это был преподобный, лежащий в раке, а теперь и он, можно его назвать мучеником, когда было вскрытие мощей, когда публично пред всеми людьми, при скоплении народа, вытаскивали из гробницы и обнажали кости преподобного во всеобщее обозрение. И они намеревались показать всему народу, что там доска, обернутая тряпками вместо костей преподобного, а там были настоящие кости, и заставили их положить в гробницу специально изготовленным стеклом, чтобы все люди могли смотреть и видеть, что это кости старого человека, а не что-то такое, что могло бы их удивить. Но вышел противоположный эффект. Люди благоговейно кланялись, целовали, а некоторые наиболее благочестивые женщины и старушки подходили и глаза закрывали, чтобы не смотреть на обнаженные кости преподобного. Ведь известны слова преподобного Серафима Саровского: не надо смотреть на мои кости, если кто увидит. Если он так увидит меня в таком виде, то когда после своей смерти он меня тогда не увидит в Царстве Небесном. Не надо смотреть. И благовидные люди глаза закрывали, но все равно чтили и поклонялись. И мощи должны были быть уничтожены. Несколько раз назначались сроки, когда должны были мощи вывести из лавры в Московский музей и всякие другие. Кстати, путешествовал преподобный Сергий в специальном вагоне в Сибирь во время войны, но там чудесным образом сохранились его святые мощи, и он возвратился благополучно в лавру. И когда она открывалась уже, то это было событие необъяснимое никакими средствами и способами. Это чудо Божие, что и лавра открылась, и преподобный вернулся в свой сначала в Успенский собор, а потом в Троицкий собор. А как люди переживали, как они скорбели, когда это происходило, колокола молчали, храмы были закрыты, и как думали, что это навсегда. И что случилось с мощами и с главой преподобного Сергия. И вот я первый раз только узнал, никогда не слышал об этом, что событие о том, что произошло и как происходило, отец Павел Флоренский записал специально на древнегреческом языке, на старой бумаге, и вклеил эту запись для будущих поколений в книгу «Каноник». И эта книга исчезла, до сих пор не найдена. Где она? Как она пропала? Кто эту книгу куда-то унес и где? Что с ней? Но даже утрата этой книги и этой рукописи отца Павла, то, что сделал его внук, отец Андроник, показывает нам, какие интереснейшие события. И как это удивительно, промыслительно сохранилась и глава, и сам преподобный Сергий, и лавра была вновь открыта. Тут необходимо вспомнить о том, но вот я скажу мысль меня, грешного, это не авторитет ни для кого, но у меня такая мысль была, и я ее не раз говорил своим близким, и вам скажу. Если взять любого священника середины или конца XIX века, любого священника, поставить у нас в храме, то мы бы сказали, это святой, это какой-то преподобный, кто это? А это простой священник, простой батюшка. Это мысль меня, она может быть совсем не авторитетная. Другая мысль была высказана владыкой Афанасием Сахаром, а это уже авторитет. После многих лет заключения он вернулся, где-то был он в Москве или под Москвой, и пришел молиться в Троице-Сергиеву лавру. И когда он услышал и увидел, как монахи молятся после войны, он в ужас пришел. И это! Лавра, это Троице-Сергиева лавра, это же непонятно, невозможно, что это? Это сказал владыка, который знал, конечно, прекрасно лавру до революции. И мы, наше поколение, которые слышали эту службу послевоенную, мы говорим, какая же это красота и сила! Как же удивительно, что они пели так все прочее. А для владыки Афанасия это было уже совсем другое по уровню. И вот тут-то надо вспомнить и древних подвижников, и отцов, которые задолго до нашего времени, до нашего столетия говорили, в последние времена будут такие трудные и тяжелые, что никто не сможет достичь уровня древних, никто не может достичь такой святости и такой близости к Богу. Но за тяжелое время и за трудности, которые они переживают, им можно будет сказать, Господи помилуй. И, как это написано в Священном Писании, кто призовет имя Господне, спасется. А те, которые подвязаются и молятся в трудные в наши времена, они будут приравнены к древним отцам, подвижникам и святителям. Как страшно и как поучительно. Помоги, Господи. Вспоминаем уже к приближающемуся юбилею столетнему, вспоминаем со страхом и трепетом тех людей и монахов, и отца Кронида, наместника, и всех-всех тех, кто был в лавре в этот год 16-й, 17-й и 18-й, их жизнь, их кончину. 10 декабря в Бутове бывает память множества монахов, которые там закончили свою жизнь мученически. Вспоминаем, кланяемся, и надо вспомнить не только их, но и всех монахов в России, и не только монахов, но тех, кто перенес эти годы. И вот не могу не закончить замечательными словами из второго тома воспоминаний соловецких мучеников, рассказ господина Зайцева о том, как однажды заключенные в Соловках узнали интереснейший факт. Цитирую. «Утром обнаружили в нашем размещении на нарах следующие грустные для верующих явления. Оказалось, что наши архипастыри, архиепископ Ювеналий, епископ Глеб и еще один епископ были помещены в том самом Преображенском соборе Соловецкого монастыря, на том месте нар, где доски положены на неподвижные кирпичные кладки, на жертвенник эти доски были положены. Таким образом, получается, что они спали на жертвеннике. Наше общее заключение было, что это сделано умышленно с целью кощунственного надругательства. По этому поводу архимандрит Серафим изрек следующее. «Воистину выполняется в самой жизни наш богослужебный возглас, произносимый нами, когда мы вырезаем на жертвеннике святой агнец, яко овча на заколение ведись, яко агнец непорочен, прямо стригущий его безгласен». Многоточие и кавычки закрываются. То есть, это уже я от себя говорю, цитата закончена, страница 226 второго тома. Несколько слов. Это символ. Это мощный символ. Никогда не слышал об этом. Вот впервые прочитал из второго тома, как страшно и удивительно нары опирались на жертвенники, архиереев специально положили туда, чтобы они на жертвенники спали, и они сами, как жертва, на заклание приготовленное, и они и есть священномученики. Помоги, Господи, нам, вспоминая все эти события столетней давности, вспоминая преподобного Сергия, отца нашего, и он принял участие в страданиях и вскрытии мощей, и он это как бы на себе с молитвой перенес, молитвой за нас, и страшась, и радуясь, что многие, многие люди не отошли от Бога, а стали мучениками, чтобы он и в наше время, преподобный Сергий, послал нам твердость веры, верность православию, усердную молитву, покаяние и сокрушение сердечное, чтобы мы чтили всем своим умом, всем существом своим преподобного Сергия и всех радонежских святых, чтили мучеников и успели бы от всей души, от всего сердца сказать эти слова Господу нашему Иисусу Христу: «Господи, помилуй и прости меня грешного, ибо ты сам сказал, что кто призовет имя Господне, спасется. Господи, мы призываем, чтим преподобного Сергия, призываем, не остави нас молитвами преподобного и богосносного отца нашего, игумена Радонежского Сергия, защитника, заступника и предстателя пред Богом за всех нас, всех с праздником, всем кланяюсь и радуюсь празднику от всей души. Храни вас, и Господь.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Все имело достаточно драматические последствия. И об этом очень интересно, и много можно говорить. Но вот хочу напомнить, я уже об этом говорила, что в древнерусской литературе этому посвящено 4 сочинения. Это, значит, одно сочинение, напоминаю, это сочинение епископа Симеона в Флорентийском соборе, такое антикатолической направленности, и епископа Суздальского Авраамия о мистериях во Флоренции. Ну, это театральные представления, такие городские. «Исхождение Авраамия Суздальского» называется. А вот неизвестный суздалец написал «Путешествие». Это первое русское описание Европы, которое мы и будем читать вместе с вами и знакомиться с ним. Возглавлял нашу русскую делегацию православную митрополит Исидор, который был назначен как раз на Русь митрополитом в этом же году, в 1437 году. И он был прежде игуменом Константинопольского монастыря, а потом стал вот митрополитом Руси. Напомню, что дальше он принял унию на Флорентийском соборе, то есть высказался за объединение православия и католичества. И когда вернулся на Русь, был изгнан. А потом он стал латинским кардиналом. Ну, просто это вот лучше знать, наверное, заранее. Латинским кардиналом. И он писал, что уния создаст великий памятник, которому позавидует Родосский колос, чей верх достигнет неба и чей блеск будет виден на востоке и западе. Но он возглавлял делегацию русскую, в которую входили иерархи наши, священники, епископы. Ну, а что такое вообще, откуда возникла вот эта вот шлитензо-флорентийская уния, и как вообще, откуда это взялось, и что это было вот для Руси и для всей Европы? Это было очень важное событие, и поэтому придется сказать несколько слов об этом. Но мы помним, когда знакомились с сочинением новгородца о взятии в 1204 году Царьграда крестоносцами, как западное войско крестоносцев осадило и штурмом был взят Константинополь, разграблен, и потом там основали крестоносцы Латинскую империю. Она была недолго, до 1261 года, то есть таким образом 57 лет. А потом опять Константинополь вернулся к своему такому величию, блеску и восстановился. И вот эти последние десятилетия перед окончательным разгромом и падением Византийской империи были очень значимы и очень заметны для всей Европы. И, собственно говоря, это представляет трагическую картину, потому что падение Константинополя было очень значимо для всей истории человеческой культуры и, прежде всего, конечно, европейской и русской. Рим, когда он был взят Аларихом, как мы помним, в V веке, он долго очень катился под гору и долго загнивал, и этот процесс осуществлялся мучительно долго. А вот Византия, она восстановилась после этого крушения латинян, крестоносцев, и она была опять в таком могуществе и расцвете. Ну, мы это помним даже по описаниям, как наши русские войска туда ходили, и как княгиня Ольга ездила и, возможно, приняла там христианство, ну, мнения расходятся, может быть, в Киеве, но, скорее всего, конечно, это такие домыслы, по-моему, несправедливые, а, конечно, она крестилась в Константинополе, Царьграде, как называли русские, Царьград, то есть город царский. И она была в расцвете. И вот этот расцвет характеризовался тем, что было уже полное осознание своего прошлого. А это прошлое было связано с древней Элладой, Грецией. И вот ее духовных сокровищ, ее, так сказать, достижений и философии, и литературы, и философские школы были полны, множество молодых людей занимались философией, и великие имена Платона и Аристотеля, они были не такими замшелыми какими-то именами давно прошедшего, а это было актуальное направление умов, которые вот разделяли, так сказать, божественное учение Платона об идеях, о божественном мире и этика Аристотеля, его внимание к действительной жизни. И Аристотель ведь был учеником Платона. И вот это вот разделение и единство их, оно определяло вот этот расцвет греческой культуры. И Царьград поражал вот за эти два прошедших столетия, опять поражал своей архитектурой, блеском, такой даже роскошью и ремесел, архитектуры, такой изощренной политической жизни, культурной. И он определял вот этот вот культурный век Европы, которая после падения Рима, она все-таки была недостаточно культурна по сравнению с византийской. И вот все это богатейшее наследие опять должно погибнуть, но уже от руки турок, которые обложили Византию со всех сторон. Они уже взяли Сербию, Болгарию, разбили крестоносцев и завоевали даже город Византийской империи Солунь. Но откуда происходили солунские братья наши, Кирилл и Мефодий, и Дмитрий Солунский был, и вообще это очень близкий для нас город Солунь, это вообще славянское имя. И вот это вот наступление турок-осман, оно очень волновало, и Царьград понимал свою обреченность и искал всяких путей спасения. Император Мануил объездил всю Европу, пытаясь найти союзников для борьбы с турками. Но у него ничего не вышло. Хотя существовал вот этот план унии между православной и латинской церквями, как, ну, такой важный шаг для борьбы с наступающими османами. Но, в общем, у него ничего не получилось. И на смертном одре он своему сыну, будущему императору Иоанну VIII, он даже говорил, что уния и примирение между греками и латинянами невозможно, и будет продолжаться раскол. На престол вошел Иоанн VIII, это последний палеолог, и, собственно говоря, вот было потом все кончено, но сначала вот делаются попытки спасения. И дело в том, что Царьград уже был подданным турок, и этот султан говорил даже, что он вообще хотел запретить этот Флорентийский собор, и говорил императору: ну, тебе следовало бы объединяться с нами, а не с латинянами. Больше пользы бы было. Но, в общем, жизнь пошла так, как она пошла. И эту опасность, вот соединение, греки боялись. Греки – это Византийская империя, это Царьград, это Константинополь, это греки. И греки боялись, что вот это соединение с католическим Римом кончится подчинением Риму. И когда патриарху даже предложили все-таки все сомнения откинуть и подчиниться необходимости этой унии, он ответил, что предпочтет лучше быть под сарацинами, нежели подчиняться Риму, ибо подчинение сарацинам будет только внешним, а подчинение Риму означает потерю Бога. Вот так сказал патриарх Царьграда. Но император Палеолог, он был женат на итальянской принцессе Софии Монферратской, считал, что договориться с Западом необходимо, и видел спасение для Византийской империи от турок. И две партии образовались, горячие сторонники унии, которая эта партия возглавлялась самим императором и поддерживалась многими церковными деятелями, а с другой – это не желавших подчиняться этой унии и влиянию католического Запада и страха за чистоту православия. И страх, что соединение с Западом приведет к утрате самого греческого наследия и отодвинет, значит, Византию куда-то на задний план, само греческое влияние кончится. И говорили, чтобы не обманывались надеждами, потому что италийские союзнические войска рано или поздно придут, притворятся, что они станут на нашу защиту, но они возьмут оружие для того, чтобы разрушить наш город, народ и имя. Вот таково было отношение к Западу с двух сторон, две партии, которые вот боролись между собой, но все-таки, как бы то ни было, это решение о том, что надо добиваться этой унии, император, как говорится, продвинул, и смотрели на это как просто необходимость и средство спасения. Хотя никто не верил, что италийцы, то есть итальянцы, будут союзниками, потому что, ну, тогда вот Венеция и Гена, и все эти крестоносцы грабили и разрушили город, и все это было взято. Ну, а споры-то шли очень важные, богословские. И казалось, что от этого спора совершенно, от разрешения этого спора невозможно отказаться. Но прежде всего это вопрос о Святом Духе, потому что католики считали, что он исходит и от Сына, и от Христа. Ну, там богословские тонкости, не будем в это вдаваться, но что если это будет не разрешено, то никто не сойдется во взгляде на православие и не будут помогать друг другу. Но все-таки все это случилось, и задумав унию, греки сначала не понимали, к кому обращаться на Западе, потому что папа Евгений IV в это время был, но он сам воевал с собором. И один историк писал, что насмеялся Восток безумию латинян, которые, будучи во взаимном расхождении, искали объединение других. Ну, потому что они там, и папа спорил с Базельским собором, и были у них серьезные такие даже не расхождения, а просто почти что. Ну, в общем, распри серьезные были. Ну, а мы обратимся к нашей Руси и скажу только, что я потом буду говорить, после того, как мы прочтем вот это хождение русских на Флорентийский собор, я потом подробно расскажу, как проходил собор, какое было принято постановление, в чем состояла уния. Все это мы подробно разберем. А пока вот обратимся только фактом, что этот собор состоялся 24 ноября 1437 года. Там многочисленная была греческая делегация. Греческая – это византийская, греки. Вот, она состояла из 600 человек. И возглавлял это император Иоанн Палеолог и его брат Дмитрий, и был патриарх, и многочисленные 22 епископа. И вместе с тем полномочия были от остальных восточных патриархов, которые были там тут на соборе, там Александрийский, Антиохийский. Русь была представлена митрополитом Исидором. И как было решено, это мы поговорим отдельно, а вот как описывает это хождение, как названо это, на Флорентийский собор, известный, к сожалению, автор повести из Суздаля. Дело в том, что вот этот жанр, он называется хождение. И в древнерусской литературе это был распространенный жанр хождение Даниила во Святую Землю, хождение Никитина в Индию. В общем, это очень было популярно. Когда описывалось вот географическое преодоление пространства, скажем так, и описывается это, знаете, как дорожник. То есть это перечисляется и хронология, и места пребывания, и при этом описывается сам город, не только как их принимали, но какое впечатление от этого города, что там увидено интересного. И вот этот наш автор, почему и выбран был редакцией вот издания древнерусских памятников, он относится к Западу восторженно. Но здесь у меня, конечно, вопрос. Мне бы хотелось, чтобы поместили два хождения, да, суздальского священника Симеона, который написал антикатолическое сочинение против унии. И вот это восторженное описание Запада, и чтобы мы имели такую полноту картину. Ну, вот нам дано пока только вот хождение на Флорентийский собор неизвестного суздальца, и все описано очень точно, подробно, поразительно точно. И так вот просто как вот бери ноги в руки и во Флоренцию путешествуй. Но рассказано о Европе очень много, и это считается первым европейским описанием Европы русским путешественникам. Вот в чем ценность этого сочинения. Кроме того, это хорошо написано, и вы убедитесь в этом сами. В общем, начинается с того, что в 1437 году, это уже по нашему исчислению, а там год стоит от сотворения мира, это 6945 год, в день рождения Святой Богородицы, поехал митрополит Исидор из Москвы, приехал в Тверь, день воздвижения Чеснавого креста, а с ним был владыка Авраам и Суздальский, и встретил его Тверской князь Борис со своими почестями, крестами, а дальше он выехал и ночевал в Савиной пустыне. И далее автор сообщает, а от Москвы до Твери 180 верст, а от Твери до Торжка 60 верст, а от Торжка до Волочка 70 верст, а от Волочка поехал в ладье по реке Мсте к Великому Новгороду, а кони шли берегом, а от Волочка до Новгорода по реке 300 верст. И встретили митрополита уже новгородский владыка Ефимий, и ночевали в Юрьевом монастыре, въехали в город, встретили его тоже с крестами, с дьяконами, попами, как и в тексте. Никакого уничижения этому слову нет в древнерусской литературе. Попы И там снова вышел весь народ, и митрополит отслужил в соборе Святой Софии и пировал у архиепископа Вихилия, а из Новгорода поехали в Псков. И псковичи встретили их на рубеже, весьма почтили. И приехал Псков в декабре, в день Святого Николая. То есть вот таким образом ехали. И с сентября, значит, октябрь, ноябрь до декабря, да, но всюду оставались на несколько дней. У города его тоже встретили. А от Новгорода до Пскова 180 верст. И уже из Пскова поехал в немецкую землю в январе месяце, в день святого апостола Тимофея. А пробыл в Пскове 7 недель. И далее описывается немецкий город Коспер, и как его встретили по немецкому обычаю, с немецкими магистрами, с трубами, со свирелями, и оказали ему большие почести. А приехали дальше в Юрьев. Город большой, построенный из камня, и описывает монастырь, замечательный монастырь, что монахини никогда не выходят из того монастыря, постригаются в нем только девицы, и поэтому они называются святые девы. Одежда у тех черница, рясы, и мантии белые, как снег, а на головах их черный венец, а поперек головы крест, а поверх всего покрывало тоже белое, как снег. И из мирян никто к ним не ходит, только мы были у них господином, это митрополит, и, видя их жизнь, удивлялись. А от Юрьева до города Риги 250 верст. И по пути от Юрьева до Риги видели много городов, и приехали в Ригу, и как их там встречали, и были 8 недель. А затем митрополит поехал к морю на корабле, и поехали из Риги к морю по реке Двине. Это уже 5 мая. И пробыв день на берегу моря, затем поплыл по морю. Далее описывается буря, как была страшная буря налетела на них на море. И как все испугались, и все стали роптать. И немцы начали роптать. Не из-за нас ли это случилось, но из-за православных, то есть стали валить вину на православных, пришли немцы к митрополиту Исидору, это господин он назван здесь, и говорят: видишь ли ты, какая случилась беда? Наступила тьма, и прекратился ветер, а тут приблизился скалистый остров Готланд, а около него грабят пираты, и поэтому мы пришли просить тебя, помолись Богу, а мы будем молиться по-своему. Вот. И, значит, это довольно смешной эпизод, да, как немцы испугались, что все это, что море поднялось из-за православных, и пришли, значит, к нашему митрополиту, чтобы он молился. И вот тогда, значит, господин, это митрополит, призвал владыку Авраамия Суздальского и Тверского посла Фому, и архимандрита Васиана, и всех своих бояр, и сказал: епископ, помолись Богу. И начали молебен Святой Богородицы Адвитрии со своими греками по-гречески, потому что он грек был, он же монах Константинопольского монастыря, он по-гречески служил. А владыка Авраамий из Суздаля по-своему, по-русски. И стала тьма расходиться, уже было к вечеру, и подул попутный ветер, и с тех пор мы не знали никаких бед. Вот православные молитвы, как оказались, сильны. Но вот все эти названия, они же на слуху, они и сейчас для нас, даже Готланд очень интересен. И приплыли они к Любеку, по морю 1000 верст. А по берегу 1500. Их встречали, увидели прекрасный город. Автор пишет, он восторженно воспринимает путешествие. Прекрасный город, тут были и поля, небольшие холмы, сады красивые, замечательные дома позолоченными фронтонами и монастыри. И товаров всяких было в нем полно. А вода подается из него, течет по трубам, по всем улицам и бьет из фонтанов, студеная и вкусная. И когда митрополит посещал храмы в праздник Вознесения, мы видели священные сосуды, золотые и серебряные, и множество мощей святых. И, значит, пришли монахи и стали звать посмотреть их монастырь. И когда пришли туда, то показали ему множество драгоценных сосудов и увидели, как пишет автор, необычайное диво, которое умом нельзя постигнуть и словами описать. Вот я прочту это описание, потому что оно действительно очень интересное. «Просто как живая стоит пречистая и держит на руках младенца Спаса. И как зазвенит колокольчик, слетает ангел сверху, неся в руках венец, и возлагает его на пречистую. И идет звезда, как по небу, и вслед за звездой идут три волхва, а перед ними человек с мечом, и за ними человек с топором, и несут дары Христу, золото, и благовония, и мира, и подходят к Христу и Богородицу, и кланяются. Христос же, обернувшись, благословляет их и хочет взять дары руками, играя как дитя у Богородицы на руках. Они же кланяются и отходят, и ангел взлетает вверх, взяв венец». Вот. Ну, а затем их привели, где лежат их книги, пишет автор. И видели более 1000 книг. И всякое добро несказанное, всякие вкусные вещи, и палаты чудесные. И привели в трапезную, и принесли различные вина, разных сладостей, и оказали почести. И потом они увидели то, что тоже их очень заинтересовало, скажем так. На реке на расстоянии 100 сажен от монастыря устроено колесо, которое забирает воду из реки и направляет ее во все дома. И на том же валу находится малое колесо, которое мелет и валяет красивые сукна. Тут же видели в здании 2 диких зверей, прикованных цепями около окна. То есть они видели мельницу и водное колесо, которое мелет муку и валяет сукна. Ну, а митрополитчих коней, не забывает добавить автор, гнали по берегу от Риги к Любеку и в Курлянской земле и через Жмутскую землю. Жмуть – это было племя литовское. Жмутская земля – это литовская. Через Жмутскую землю в течение 3 дней. И оттуда к прусской, и оттуда к поморской земле, и оттуда к штальзунской земле, и оттуда к висмарской, и оттуда к Любеку. И кони, которые гнали к берегам, пришли и поехали с конями из Риги за 6 недель до отъезда митрополита.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.